Здравствуйте, уважаемые зрители. В студии программы «Честное мнение» вас приветствуют Светлана Ладина и игумен Вениамин Райников, руководитель отдела по взаимодействию церкви и общества Екатеринбургской епархии. Батюшка, благословите.
Бог благословит всех нас.
В рамках программы «Честное мнение» мы открываем цикл «Бесед на Страстной». Поговорим о событиях каждого из дней Страстной Седмицы. Поговорим об основных моментах богослужений. Затронем и традиции, и те, которые стоит поддерживать личных в них участие, и те, которые стоит уже отвергнуть и забыть, как являющиеся банальным суеверием. Отец Вениамин, вот для того, чтобы у нас в эфире прозвучали не только богословские истины, адаптированные, конечно, для широкой аудитории, но и практические вопросы, я вас попрошу опираться не только на ваш монашеский, священнический опыт, но и на опыт мальчишки, который когда-то нашел путь в церковь, и на опыт студента петербургских духовных школ, которым вы тоже когда-то являлись.
Я постараюсь, но как-то и мое детство, и мое студенчество как-то обошлись без суеверий. Поэтому вы мне подсказываете, какие суеверия существуют, потому что все их знать невозможно. Едва ли я суеверия помню относительно Страстной Седмицы. Как раз эти великие дни больше воспоминания остаются своими священными памятями.
Батюшка, вот давайте разберемся, верна ли формула «Великий пост» – это «Святая Четыридесятница» плюс Страстная Седмица. Или Великий пост у нас окончился в пятницу перед Лазаревой субботой, а Страстная Седмица – это вообще отдельный особенный период?
Да, ну, конечно, отдельный особенный период. Разделяется он двумя такими днями, которые формально выпадают из постных воспоминаний. Это Лазарева суббота и вход Господень в Иерусалим. Это два дня, которые соединяют эти два периода. Четыридесятницу, это часть Великого поста, которую мы проводим своими памятями, каждую неделю воспоминаем на Седмице и Воскресенье. И подводимся всеми этими духовными уроками к переживанию и входа Господня в Иерусалим духовному, а самое главное, к той Страстной Седмице, которая нас уже вводит в тайну Святой Пасхи. Там совершенно особенное богослужение. Те люди, которые представляют и привыкли к какому-то определенному ритму и чину богослужений, найдут много нового в богослужениях Страстной Седмицы. Оно специально составлено не так, как это обычно во всех остальных службах. Там очень много и, конечно, интересных текстов, интересные последования. Вот думаю, мы сейчас, когда будем о каждом дне отдельно говорить, мы это увидим, какие особенности этого есть. Но Страстная Седмица, конечно, стоит особняком. Она...
То есть это уже не Великий пост?
Понятно, что это Великий пост, потому что такой формализм, как сказать, что это не Великий пост, уже перестанут поститься. Поэтому я не скажу, что это не пост, это, конечно, пост. И Лазарева суббота – пост, и вход Господень в Иерусалим – пост. Мы постимся все эти дни. Но в таком духовном плане мы, конечно, понимаем, что есть некоторые этапы, как одна неделя переходит в другую неделю, смена каких-то тем особенных. Потому что человеку трудно находиться в духовном напряжении длительное время по одному и тому же поводу. Да и вообще, даже не в духовном, в любом другом напряжении человек не может находиться бесконечно. Ему нужно сменять и темы, и разговора, и размышлений, и даже невозможно простоять очень долго с вытянутой рукой. Все затечет. Поэтому церковь, как скажем, просто не дает нам заскучать и не дает нам привыкнуть ни к одной из тем. Их слишком много. И поэтому человек, который погрузится в действительное переживание всех тем, которые предлагает церковь в Великом посту, он не заметит, как этот пост пройдет. Потому что...
А так и получилось.
Но что такое там крестопоклонная неделя? Это целая неделя размышлений над тайной креста. Это даже мало жизни Марии Египетской. Это совершенно отдельная тема для размышлений. Это поучение Иоанна Лесточника. Это духовные высоты тех людей, которые мы вспоминаем еще у Григория Палама. Вот если мы над всем этим начнем думать, то, конечно, пост для нас будет очень проходить быстро, легко, мы ничем не утомимся. А Страстная Седмица в этом смысле начинает быть еще более насыщена этими памятями. Она не вся однородна, каждый день сменяет какую-то тему, а даже по несколько получается в день. И где-то, может быть, даже трудно выделить какую-то основную, но все равно постараемся. Но вот Страстной Седмице как раз хочется погрузиться, и она вот по своей интенсивности, конечно, отличается от тех остальных дней предшествующих. Поэтому, да, мы говорим о том, что она стоит особняком в духовном плане, конечно, отдельно. Но вот это Великий пост, это или не Великий пост, это такая... В частности, которая может быть интересна
журналистам, которым надо правильно формулировать.
Студентам семинарии, но неинтересно должно быть людям, которые собираются поститься. Все Великий пост.
Хорошо.
Пост у нас до Пасхи. Разговляться надо только на Пасху. Раньше этого времени не надо.
Батюшка, а вот вы сказали о темах для размышлений. Вот сегодня Святой Великий Понедельник. Церковь нам напоминает о бесплодной смоковнице. Такой символ души, которая была окружена Божьей заботой и любовью, но так и не принесла плодов покаяния. То есть у нас у всех сегодня профессиональный праздник, по сути дела.
Ну, конечно, к сожалению, профессиональных праздников у нас будет много на этой неделе. Еще у нас будет среда.
Да.
Это профессиональный праздник всех предателей, и каждый человек, который когда-то согрешил и не соблюл тех обещаний, которые давал при крещении, а мы при крещении говорили, что мы отрекаемся от сатаны, от всех его дел, от его демонов, от служения его, сочетаемся Христу и собирались творить его волю. А на практике оказывается, что дальше убеждение это дело не сразу двигается. И поэтому, да, у нас, к сожалению, каждый день мы будем себя узнавать. И в этом есть задача богослужения, в том, чтобы вот эта каждая память не была про кого-то. Мы не вспоминаем кого-то, мы вспоминаем себя через какой-то опыт. Мы вот сегодня себя представляем и сравниваем себя с опытом праведного Иосифа. Потому что вот еще одна память, помимо смоковницы, потому что смоковница будет и на следующий день тоже, эта тема не уйдет так сразу. Она такая очень насыщенная, интересная. Вот. И предлагаем Иосифа как и человека, чей опыт нам мало понятен. Потому что это человек, который избегнул греха. Вот именно в этом плане он является таким обличителем того, что у нас не получилось. Он этого греха убежал с большим для себя риском, потому что его пыталась соблазнить женщина очень влиятельная, богатая.
Мы про социального Иосифа сейчас говорим.
Угу. Он был как-то социально не так защищен, он был все-таки в Египте пришельцем. Он мог бы ради своего будущего, ради карьеры согласиться на какой-то такой роман, но он убежал, оставив даже вот свою одежду. Вот немножко выписал таких интересных текстов, которые заставляют так подумать вот над этой темой. Вторую Еву. Я сразу читаю по-русски, потому что не все хорошо знают славянский язык, чтобы переводить себе.
Вам многие понимать. Будут благодарны сейчас вот именно вот. За это прочтение.
Вторую Еву в египтянке обретя, старался змей ее речами льстивыми соблазнить Иосифа. Но он, оставив одежду, бежал от греха и ногой не стыдился, как первозданный до ослушания. Его мольбами Христе помилуй нас. Вот всякого соблазнителя мы должны представлять как Еву, которая соблазняет этого Адама. Вот Иосиф не хотел повторять этого опыта, и Адам, который Еву послушался, его послушала змея, вот он эту цепочку вот в своей жизни прервал. Он правильно расставил все приоритеты, Вот змей старался через речи этой женщины, египтянки, богатой соблазнительницы, льстивыми речами соблазнить Иосифа. Но он, оставив одежду, бежал от греха. И вот это его, он лучше останется голый, чем себя опозорит грехом. И он бежал от греха ногой, не стыдился, как первозданный до ослушания. Вот Адам и Ева до совершения греха не имели нужды в одежде, потому что стыд есть следствие греха. Вот даже вот он настолько был чист, что он не стыдился, потому что ему нечего было стыдиться. Он не был заражен этим пороком. А вот такое наше стыдливое хихиканье, такое вот пакостное, которое бывает на такие темы, оно показывает загрязненность души. А Иосиф был чист. И про смоковницу, да, угу. Есть и эта тема, и мы себя настраиваем такими словами. «Устрашившись наказания, братья, иссохшие за бесплодие смоковницы, плоды достойны покаяния принесем Христу, подающему нам великую милость». Вот, конечно, бесплодная смоковница – это про многих, потому что... Вот она, эта смоковница, была в действительности заслуживающего этого проклятия, потому что у смоковницы в ее нормальном виде сначала завязываются плоды, а потом появляются листья. Она так несколько урожаев снимает. И не бывает такого, что, ну, как обычно, сначала листики, потом там цветочки, потом это завязываются. А смоковница очень торопится плодоносить, поэтому она сначала принесет плоды. Уже если на дереве выросли листья, то там плоды уже точно есть, либо предыдущего урожая, либо следующего. И если ты идешь к смоковнице, на которой есть листья, то ты что-то там должен найти. Она себя украсила листьями, но не захотела приносить плодов. Это было действительно дерево бесплодное. Поэтому Господь его проклинает. Как, не потому, что смоковница виновата. Потому что, конечно, проще проклясть дерево, это меньшая погибель, чем потом то же самое сделает человек сам собою, просто не придя к Спасителю абсолютно таким голым, покрытым какими-то листиками, они никому не нужны.
А вот смотрите, да, здесь тоже опять-таки параллель, то, что вы говорили о праведном Иосифе, да, смоковница одета, но суть у нее как раз-таки оказывается бесплодной. Батюшка, вот по поводу одежды, кстати говоря, на Страстной Седмице, обязательно поговорим в следующей программе, а сейчас у нас осталось 3 минуты, нам надо успеть сказать. Завтра Святой Великий Вторник, но и Благовещение Пресвятой Богородицы, и каждую хозяйку интересует вопрос, что готовить. Мы привыкли, что Великим Постом есть 2 дня, когда можно рыбу, это Вербное Воскресенье и Благовещение, но в этот раз Благовещение на Страстной, поэтому можно ли рыбу?
Поэтому мы обходимся без рыбы, и хозяйки могут быть спокойны, ничего серьезного им готовить не придется. Максимум, что позволительно, это что-то с елеем, вино и елей. Но вино не в качестве такого напитка, как мы это делаем, потому что вино типикон – это все-таки вино, которое мы пьем в маленьких количествах разбавленное. А вот пища с елеем.
Огромное спасибо. Это отец Вениамин Райников, руководитель отдела по взаимодействию церкви и общества Екатеринбургской епархии. Продолжим завтра. Друзья, спасибо за внимание. Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.